Дорогие братья и сестры, встанем и выслушаем Евангелие от Иоанна, 4 главу, 46 по 53 стихи. «Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Все святое Евангелие. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Сегодня, можно сказать, такое двойное название проповеди – это оправдание и основание веры. Сегодня мы прочитали местописание из послания к Ефесянам, 4 главы 46 по 53 стих, и Евангелие, Ефесянам 6 глава с 10 по 17 стих, и Евангелие от Иоанна 4 глава 46 по 53 стихи. И действительно интересна история, когда царедворец пришел ко Христу и попросил исцелить сына. Понимаете, беда, трудности нас заставляет оставить свои какие-то принципы, оставить свои позиции и прийти к Господу. Царедворец пришел сам лично к Христу и попросил исцелить своего сына, который находился при смерти. К сожалению, порой только трудности и проблемы нас заставляют обратиться к Господу. Будучи мы царедворцами, не царедворцами, кем бы ни были. И удивительно, да, история того, что он, придя, он просил прийти Христа к себе. Но Господь сказал, что иди, сын твой исцелен. И Слово Божие говорит, что он поверил слову, сказанному им, и он получил результат. Возвращаясь уже на следующий день, идя долгий путь, он спросил, когда это произошло. И слуги, когда шли ему навстречу, когда сын его исцелился, чтобы сказать эту радостную весть, они сказали, что вчера он исцелился. Спросил о времени, и действительно это было то время, когда Господь произнес эту фразу. Вот в нашей жизни есть ли такое доверие Слову Божьему? Основанием и оправданием является Слово Божие. Мы отмечали во вторник 500-летие Лютеранской Церкви, когда 31 октября 1517 года Мартин Лютер на дверях Виттенбергской Церкви приколотил свои 95 тезисов, знаменитых, против индульгенции, ну, и связанных с этой темой. Это дата, когда зародилась Лютеранская Церковь. Мартин Лютер, будучи монахом-августинцем, был очень ревностным монахом. Его все время, все его пребывание в монастыре, в монашеском сане, он все время находился в таких терзаниях души, когда он чувствовал, что он не оправдан Богом, что Бог его не простил. Он исполнял от и до все монашеские обеты, и при этом более того старался еще перевыполнять их. Но вот эти дела, попытка заслужить милость Божию, прощение Божие, он чувствовал при всем при этом, что он не получает оправдания пред Богом. И когда как-то читая Священное Писание, в послании к римлянам, в первой главе с 16 по 17 стих, ему открылось удивительное Слово Божие, которое перевернуло его внутреннюю суть, как верующего человека. Послание к римлянам, первая глава, 16 и 17 стихи. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Эта фраза «праведный верою жив будет» настолько его поразила, настолько проникла в него, что он понял, что люди спасаются верой. Люди получают оправдание верой, не делами, не попыткой заслужить милость Божию, но просто верой в Иисуса Христа. Это было очень знаменательным моментом его жизни, что позволило, в конце концов, провести вот эту реформу церкви, которая привела к зарождению Лютеранской церкви, церкви, которая вернулась к тому, на чем зиждилось Слово Божие на Христе. Убрала вот это все наносное. Так и в нашей жизни много наносного. Мы должны помнить о том, что мы оправдываемся, и основанием нашей веры является Иисус Христос, является Слово Божие. Потому что сколько людей верит во всякое учение различное? Сколько есть различных учений в церквях? Кто-то зиждет свою веру и свою жизнь на том, что учение процветания. И, к сожалению, многие люди, они считают, что вот я буду исполнять Слово Божие, буду давать десятину, благословлять всех, и Бог мне даст много всего-всего. А порой Бог и не дает много всего-всего, потому что вопрос, на чем ты зиждешь, для чего ты хочешь это получить? Для угождения своей плоти? И я в своей жизни видел немало людей, которые ушли из церкви. Один человек даже, уйдя из церкви, через 2 года стал служителем сатанинской церкви. К сожалению, это факты. Когда люди находятся не в правильном учении, когда люди тачивают свою жизнь не на Христе, а на каких-то отрывках из местах Писания и выстраивают в этом свою жизнь. А Слово Божие – это не маленький отрывок. Это все Слово Божие. Его надо читать в контексте, воспринимать. Потому что основанием нашей веры является Иисус Христос, Его жертва, то, что Он сделал для нас, Его смерть и воскресение на кресте. Евреям, послание к Евреям, в 12 главе, 2 стихе, апостол Павел говорит такие слова о Христе. Евреям 12:2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Он начальник и совершитель веры нашей. Он дает нам веру. И Слово Божие говорит, что вера – это дар Божий. Действительно. И более того, что вера приходит к нам и взращивается в наших сердцах, в наших душах посредством Слова Божьего. Послание к Римлянам, 10 глава, 17 стих, где апостол Павел также говорит такие слова, что вера... Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера в нас взращивается и появляется от того, что мы читаем Слово Божие, что мы принимаем Слово Божие, что оно начинает внутренне менять нашу жизнь. Когда человек, предположим, месяцами, неделями, годами не читает Слово Божие, ожидать, что он будет верующим человеком, не стоит. Попробуйте в течение недели, я уже не раз приводил пример, не поесть. Да вы будете ослаблены, физически раздражены, злы. Но духовный наш человек, порой неделями, месяцами мы его не питаем, а потом задаем вопрос, почему такие проблемы у меня в жизни? И вера падает, что благ, Господь благ и милостив, и что Ему моя жизнь безразлична. Если внутрь заглянуть в себя, то у некоторых христиан духовный человек, это как будто из концлагеря вышел. Такое состояние его духовное, не кормленный, не питаемый Словом Божьим, а человек разочаровывается в Боге. Проблема в том, что мы не питаем своего внутреннего человека. И в послании к Ефесянам, 2 главе, с 8 по 9 стих, говорится о том, что вера является даром Божьим. Безусловно, евреям, послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Вера есть Божий дар. Господь есть начальник и совершитель нашей веры. Посредством Слова Божия вера в нас взращивается, растет. И более того, Священное Писание самого Христа называет Словом Божьим, Логосом. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Давайте прочтем. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Удивительно, такая вещь непонятная порой для нас, но взаимосвязанная, что Христос, Он дарует веру, Он есть начальник этой веры. Посредством Слова Божьего, чтения Слова Божьего, вот этого Слова Божьего, вера в нас взращивается. И более того, Слово Божье – это и есть Христос. Господь говорит, обращается нам через Слово Божье. И когда как мы относимся к Слову Божьему в своей жизни, так мы и относимся фактически ко Христу. Можно так это в своей жизни воспринять. Потому что вера, на самом деле, когда человек пребывает в вере, она дает мир, радость и надежду. Покой, вот этот Божий шалом, как говорится в еврейском, мир, обетование, спокойствие. И когда мы смотрим внутрь себя, что нас что-то беспокоит, нас раздражает, нас злит, нет вот этого мира, покойствия, спокойствия, надо задаться вопросом о том, а в каком я сейчас нахожусь в состоянии. Может, мне надо начать читать Слово более усиленно? Может, мне надо подойти к Господу и сказать: Господь, у меня вот такая ситуация, помоги, ответь. И Бог ответит. И вы поймете, что это ответ от Господа. Он даст вам какую-то вспомнить цитату из Священного Писания, какое-то даст место Священного Писания, вдруг неожиданно перед вами там встанет или цитата, или место Священного Писания, откройте и почитайте. И вы поймете, что это слово мне было сказано на ту ситуацию, с которой связан. И это, возможно, ответ на то, как разрешить эту ситуацию. Порой мы думаем: вот Господь, помоги мне, реши эту ситуацию, и все будет хорошо. А проблема порой не в ситуации сложившейся, а во мне. И Бог допускает эти ситуации в нашей жизни, чтобы мы заглянули в себя. И порой, когда Господь дает места Священного Писания, мы открываем, оно порой неприятно. Порой, да, оно приносит облегчение, приносит мир и покой, а порой оно и обличает в нашей жизни. Потому что надо навести порядок в душе, в нашем сердце. Вера – важная сфера в нашей жизни. Без веры мы не христиане, мы не верующие люди. И не зря Священное Писание четко говорит, что когда Христос придет во второй раз на землю, Он будет искать две вещи – веру и любовь. Веру, которая приправлена любовью настоящей, и верой в Него. Не в то, кого порой карманного Бога, которого мы себе придумали, и когда нам удобно, мы вытаскиваем его из кармана, а когда нам неудобно, мы его запихиваем обратно. Поймите, что Бог будет смотреть на нашу веру и нашу любовь друг к другу и к людям. Вот это причинно-следственная связь, вера и любовь. Потому что обряды, традиции, все эти вхождения и выхождения из церкви, какие-то там свечи, иконы или что-то, это инструмент для поддержания нашей веры. Но главное в нашей внутренней суть будет. Мы все это не утащим с собой. С нами пойдет на небеса наша вера и дела наши, поступки, которые будут явно. Поэтому нам надо помнить о том, что благодаря вере мы побеждаем мир, мы побеждаем обстоятельства. В первом послании Иоанна апостол Иоанн пишет, говорит такие слова, 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. Он говорит такие слова, 5 глава, 4 стих. Всякий делающий... Ибо всякий, рожденный от Бога, то есть вы, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Всякий, рожденный от Бога, это вы, побеждает мир. И победа, победившая мир, обстоятельства мира, все, что связано в этом мире, что мешает нам пребывать с Господом, то, что приходят трудности, проблемы, вера наша, говорит апостол Павел. И далее даже мы читали в послании к Ефесянам в 6 главе о том, что в 16 стихе, что вера, щит веры возьмите, и этим вы сможете противостоять раскаленным стрелам лукавого. Поймите, Господь вас призвал не для того, чтобы вы праздно прожили свою жизнь. Послание к Ефесянам, опять же, я эту историю места Священного Писания хочу привести, чтобы мы поняли, что мы появились не просто так на этой земле. Послание к Ефесянам, 1 глава, 4 стихе апостол Павел говорит про вас. Не про какого-то дядю, Петю, соседа, но про вас, здесь находящихся. 1 глава, 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Прежде создания мира Он вас избрал и призвал ко спасению. Когда еще не было планеты Земля, когда не началась еще история с Адамом и Евой, еще когда дьявол не искусил Еву, и Адам и Ева не согрешили, Господь говорил, еще до создания этого мира, всего этой истории, Бог определил вас как детей Божьих, своего сына и свою дочь. И Он уже определил далее место и время вашего рождения. В книге Деяний, в 17 главе, я уже не раз приводил это, и хочу опять, чтобы мы внимательно помнили об этом. Деяния, 17 глава, 26-27 стих. «Он от одной крови, Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». То, что вы родились в этой стране, то, что вы родились в это время, то, что вы родились в той семье, то, что вы родились в том социальной, культурной обстоятельствах и окружении, это не вдруг произошло так. Потому что Господь говорит в Священном Писании, в Слове Своем, что Он предопределил еще до создания мира, что вы родитесь здесь, родитесь в этой семье, родитесь в этом окружении, в этой культуре, в этот момент истории своей. Для чего? Для того, чтобы Он, как говорит в Священном Писании, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Потому что Он знал, что именно в этом окружении, в этом мире, через эту, пройдя вот эту судьбу, вы ответите на призыв Божий. Не родившись в Америке или в Австралии, потому что там бы вы на голос Божий не ответили. И не то, что вы там 100-200 лет тому раньше или позже родились, но именно потому Бог и сделал, и родил вас, и дал появиться на свет именно здесь. И более того, Он говорит, что дети Божьи Его появляются не по хотению отца или матери, не по желанию плоти, как говорит, но Его призыв, это говорит Священное Писание, то, что вы родились у ваших родителей, это было даже не их желание, а Божий замысел. То, что ваше появление Богом было запланировано еще до создания мира, Бог в определенное время, в определенном месте, в определенной стране, Он свел ваших родителей для того, чтобы вы появились на свет и стали Его Детем Божьим. Какой грандиозный на самом деле план для Господа для нас. И более того, в Псалме 138 Господь говорит такие тоже прекрасные, удивительные слова о нас, о верующих людях. Псалом 138. Он говорит такие слова, что «Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Когда вы находились в утробе своей матери, Господь говорил, Он, я видел, я наблюдал за вами, я вас хранил там. Еще до создания мира определил ваше рождение, место, где, у кого родиться. Я, когда вы находились в утробе, росли, как плод, я наблюдал, смотрел за вами. И более того, говорит, не просто так, но я записал, как говорит Псалме 138, все дни для вас, назначенные в книге жизни. У Бога есть план для вашей жизни. Если Господь, еще когда ничего не было, вас предопределил ко спасению и предузнал, Он предузнал время, события, все соткал и свел нужных родителей вам и наблюдал за вами, когда вы еще не родились в животе своей матери, росли, Он наблюдал.
то можем ли мы сказать, что Бог нас не любит? Бог сделал все для нашего рождения, появления. И Он говорит, у меня даже есть план на вашу жизнь, расписанный для вас. И говорить тогда, что Бог меня не любит, и Христос умер именно за меня также, лично за меня, и обвинять при этом Бога, что Он не любящий Бог, и что моя жизнь Ему безразлична, это хамство по отношению к Богу. Но это должно мы принять верой. Принять то, что говорит Священное Писание, верой, поверить в это. И тогда действительно вы можете сказать, что жизнь-то моя, наверное, для чего-то другого. Не просто дом-работа. Но для чего-то Господь призвал. Еще тогда. Не просто, чтобы мы прожили 60, 70, 80, 90 лет и умерли, и в земле тела наши растлели. Бог говорит, у меня на каждый день есть план. Обратись ко мне в молитве. Спроси с утра, Господь, что ты хочешь от меня? Дай мне какие-то божественные встречи, божественные связи. Именно твои встречи с нужными людьми, твои связи, взаимоотношения с нужными людьми. Потому что без тебя я и так знакомлюсь с людьми и создам себе проблем и без того. Но, Господь, я хочу исполнить Твой план в своей жизни. И тогда получить венец нетленный. Дорогие братья и сестры, Бог очень вас любит. Бог просто обожает вас. Он отдал Своего Сына ради каждого из нас. Он тогда план создал, все сделал для нас. А мы порой сидим, ничего не делаем, вздыхаем. А Господь говорит, да я все сделал, родные мои, дочь, сын мой. Но обратись ко мне с верою, и я тебе скажу, я покажу. И более того, Господь говорит в Священном Писании через апостолов, что если надо, я своему дитя, своему сыну или дочери открою будущее. Бог готов открыть, показать, сразу или не сразу, все, не все, вам будущее. Господи, а что ты запланировал для меня? И Господь может приоткрыть это будущее вам. Потому, чтобы идти в правильном направлении. Когда Он покажет вам будущее, вам легче жить будет. Потому что все наносное, ненужное вы уберете. Вы видите, Он приоткроет, скажет, дорогой сын, дорогая дочь, у меня вот такой план. Я хочу, чтобы вот то и то ты сделал, потому что у меня запланировано для тебя вот это. И когда верующий человек, понимаете, получает ответ от Господа на свое будущее, ему проще дышать, ему проще идти. Он уже знает, что наносное, а что от Бога. Он не хватается за все. А наоборот, он начинает убирать то, что не надо, то, что может менять. Многие верующие хватаются за одно, за другое, за пятое, за десятое, не зная того, что Господь к чему призвал его. Но когда Господь откроет нам наше будущее, когда покажет, куда идти, в каком направлении, по вере, то тогда и проще жить будет. И время мы не потратим на лишнее, ненужное для нас. Порой то, что нас только от веры убирает и калечит. Пусть Господь благословит, действительно, мы оправдывались верой. И основанием нашей веры был Христос, Слово Божие. Господь все приготовил для нашей жизни, абсолютно все. Главное услышать Господа, главное, услышав, принять Слово Божие. Не испугаться, не войти в гнев, не раздражаться, а принять то, что Господь приготовил в моей жизни, потому что Он все делает во благо. Как говорит Священное Писание, благословение Божие печали не приносит. Господь не хочет, чтобы мы печалились. Он принес нам благо в этой жизни. Пусть Господь благословит нас. Аминь.